Дорогие братья и сестры, мы сегодня слушали в первом чтении 49 главу книги пророка Исаии, ситуация, когда Израиль был в плену. И через книгу пророка Бог обращается и дает обетование новое Израилю. При этом тут такие слова мы видим, что он хочет обратить к себе Иакова, чтобы Израиль собрался к нему. Раз обратить, значит, он отвернулся до этого, Израиль. Если собрать, значит, он куда-то ушел. И мы, если смотрим на историю человечества, так как она отражена, начиная с первых даже глав книги Бытия, то видим этот процесс отхода. Потери центра, потери какой-то центральной связующей колонны разрушения, начиная с того, как люди решают стать сами как боги без бога и самим знать добро и зло, и самим быть господами этого мира. Но поскольку они на самом деле не творцы жизни, не источник бытия, то вот эта грандиозная затея начинается с разрушения той связи животворящей, которая их и присоединяет к настоящему источнику вот этой бесконечности живой. И видим, как и в истории Израиля, как уже государство продолжается, вот все же эти процессы, когда люди хотят сами своими собственными как бы способностями, подручными средствами решить свои проблемы. И человек действительно привыкает к тому, что он может технически как-то что-то построить, какой-то дом, мост, решить какие-то текущие задачи. И у него такая возникает проекция в сознании, что и вообще жизнь свою он может решить сам. То есть вот исходя из того, что какое-то отдельное дело я могу продумать, спроектировать, и практика показывает, что я могу этого добиться, то и все мое существование кажется, что я могу сам этого достичь. И историю люди могут сами создать с какими-то политическими решениями, экономическими и так далее. Но оказывается, что у них возникают в процессе этого большие проблемы, потому что у них критерии принятия решений даже начинают теряться. И со временем приходят люди к такому мнению, это уже не библейская история, а более поздний период, когда говорят, может быть, нам не нужно вот этих религиозных, мифологических объяснений нашего существования, достаточно естественного разума. Вот приходит 17-18 век, просвещение, и мы сами с помощью разума разберемся. Мораль, она самодостаточна. Нам не нужно религиозное обоснование морали. Моральный закон мы можем сами вывести. Продолжаем идти в этом направлении, продолжаем удаляться от центра. Затем, через какое-то время, вот этот разум, освободившийся, так сказать, от оков, связывавших его, начинает выяснять исторические подоплеки всевозможные, происходившие в истории, допустим, общества, в истории философии. И начинается критика оснований морали, начинается вот постмодернистская критика, оказывается, что все относительно, и культура, она, скажем, разные культуры друг с другом кажутся, что и не сообщаются, они автономны. И даже уже сам субъект человеческий начинает распадаться. Возникают сомнения, а есть ли человеческая природа? Может быть, есть только частные какие-то конкретные сингулярности? Может быть, нет никакой связующей? И тогда дальше идет эта мысль. Может быть, и нету мысли самой. Может быть, есть только какие-то сопровождающие эпифеномены, а все в человеке. Это всего лишь игра биохимических процессов. А так как уже раньше человека к этому подготовили, что он, собственно говоря, не имеет свободы, что он определен какими-то социальными условиями, культурными, психологическими, какими-то подсознательными факторами, теперь еще биология, то начинает уже, то, казалось бы, к чему пришли до этого, вот период, когда подвергли критике морали и сказали, ну ладно, тогда обойдемся без морали, договоримся просто соблюдать некий закон договоренности, позитивный закон, договоримся между собой, чтобы не очень есть друг друга и убивать, и будем следовать этому, потому что всем это выгодно. Вот. Ну и поскольку тут выясняем, что нету свободы человека, мы не можем соблюдать никакой закон, потому что все, что мы делаем, оно определено безличными процессами, объективными, физическими, то возникает тогда уже кризис и даже юриспруденции. И оказывается, что мы совершенно потеряны. Мы не только потеряли жизнь, но мы даже уже перестаем понимать, что такое жизнь. Мы уже погружаемся в эту смерть как в естественную среду, в распад как единственную возможную форму состояния нашего человеческого бытия. И само бытие тоже представляется как какой-то мрачный трагический абсурд. Какой-то смысл еще где-то брезжит в мечтах, в желаниях, но надежды его достичь уже не остается. И вот это состояние, когда нужно обращаться, менять направление и возвращаться к центру, потому что мы видим, что когда мы разрушили центральную колонну, на которой стояло все здание бытия, Вселенной, которая соединяла и человека, и Бога, и природу, и смыслы порождала, и все смыслы, как в готическом соборе, вот эти красивые стены, они шли к краеугольному камню и опирались на него, и выдерни этот камень, и все повалится, и витражи распадутся, и ничего не останется. Так каким образом современное человечество, подобно вот той ситуации, может быть, которая пишет пророк Исаия, хотя тогда это еще не дошло, конечно, так далеко все, но нуждается в обращении, нуждается в осознании греха, что такое грех, почему это грех, и возвращении к источнику жизни. И вот тогда мы можем уже посмотреть на евангельскую сцену, где присутствует Иоанн Креститель и Иисус. И вот тоже вот эти две личности стоят и перед сегодняшним обществом, и каждый что-то ему говорит, призывает его. Ну, скажем, что Иоанн Креститель, он говорит о Божьем суде, о дне гнева Бога нашего, о том, что придет тот, кто сожжет солому, соберет лопатой и сожжет ее огнем неугасимым. Это все здраво, но человечество, оно как-то уже смирилось с этим фактом. То есть оно уже живет в этом огне, оно уже приняло его как необходимое условие своего существования. И лишний раз повторить, что ты будешь уничтожен, кажется, что ничего нового даже не добавляет в картине мира, которая сформировалась у слушателя этого нашего гипотетического, не гипотетического, но реального, но если мы представим разговор Иоанна Крестителя с современным человеком, неверующим. К тому же он скажет, этот неверующий человек, ну ладно, это лишь одна из идеологий, которых так много в мире. Да, схема по-своему логичная, понятная, и внутри нее ты совершенно прав, но таких схем можно много придумать, и почему я должен тебя в конце концов слушать, я так устал от всего этого, не вижу причины. И тогда Иисус подходит к этому человеку, и что-то происходит, о чем Иоанн говорит, что вот идет Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот берет грех мира. То есть он эту отчужденность, эту рассеянность, этот распад берет на себя. И оказывается, что он помещает себя на крест, подвергается унижениям, смерти, хотя никаких причин объективных ни с точки зрения закона, ни здравого смысла человеческого для этого не существует. И даже вот так, если человеку современному сказать, что твою вину на себя берет Сын Божий, вину человечества, лучше сказать, берет на себя Сын Божий, а он может тоже пожать плечами и сказать, как это можно чужую вину на себя взять? Вина же, она индивидуальна. даже если вот есть и вина, предположим, то как ее перенести, эту вину? Это до тех пор все-таки происходит, пока он это мыслит так абстрактно, как теорию, как какую-то богословскую схему, тоже по-своему логичную, стройную, но не применяет это к себе. Но когда он осознает, что лично к нему все-таки обращено вот это призвание Иисуса Христа, что он берет на себя его вину, и что он не просто берет как бы в декларации, но встает рядом с ним и делит все те, раньше его даже, делит все те как бы наказания, трудности и предлагает ему свое прощение и любовь. Вот эта любовь немотивированная, неожиданная, это снисхождение, которое ничем, никаким здравым смыслом, ни законом не обосновать. Оно трогает сердце человека. И когда он осознает вот это личное участие Бога, Бога-человека в своей судьбе, то у него возникает то, что не подвержено, вот, что не является никакой теорией, никаким объяснением. Происходит нечто на самом глубоком его личностном внутреннем уровне. То есть он узнает любовь, как вот человек, который виноват, и к нему приходит кто-то, перед кем он виноват, и он его обнимает. То есть состояние удивления и радости от того, что это произошло, как у этого блудного сына, который, приближаясь к отцу, он ждал, у него был свой план, что стать работником у отца. Может быть, такой расчет, что все-таки отцу это будет выгоднее, чем кормить какого-то постороннего, а я буду как посторонний у него. И вдруг оказывается, что отец совершенно опровергает все его ожидания, выбегает ему навстречу, обнимает его. И вот такое же состояние радости и изумления настигает человека, когда он осознает, что крест, который на себя Христос принимает, это не просто некая богословская абстракция, метафизическая теория, но это реальное жизненное соучастие, это практическая любовь, которая в данный момент к нему Бог обращается. И тогда можно начинать снова говорить уже и возвращаться, поворачиваться к тому, чтобы начинать собирать тот центр, возвращаться к тому центру, от которого отвернулся. Видеть, что там, где ты был, куда стоял лицом, там ничего, кроме разрушения и смерти, нету. И почувствовав вот это тепло, которое идет с другой стороны, из центра, который ты оставил, повернуться и начать уже постепенное возвращение. С тем, чтобы снова позволить Богу построить вот эту целостность, в которую будет включен Бог, человек, Вселенная, разум, философия, все сущее. Аминь.